Дорогие друзья, все, кто разошелся по нашему церковному зданию, настало время занять свои места в зале. Мы начинаем, продолжаем. Следующая сессия, которая будет у нас, будет посвящена свидетельству Нового Завета о книге Бытие, первых 11 главах. Так что можете занимать свои места. Человек, который будет преподавать нам сегодня, вести эту лекцию, является служителем Церкви Воскресения города Самары, и также он является преподавателем нашей учебной программы, преподавателем начального греческого языка. Если вы еще не слышите меня, я буду говорить громче, чтобы вы пришли и сели, и заняли свои места. Буду тянуть время долго и упорно, пока все не соберутся и не займут свои места. Свои места – ключевое слово. Хорошо?
Как уже вы можете заметить на экране, как уже было сказано, сейчас наша тема, которую мы рассмотрим, это свидетельство Нового Завета о Бытие 1.11. Когда идет разговор о теории эволюции, о учении о сотворении, конечно, все обращают внимание именно на эти книги, Бытие с 1 по 11 главы. Но мы не должны думать, что это единственное место Писания, которое говорит нам о сотворении и говорит нам о тех событиях, которые описаны в этих главах, которые были после сотворения, грехопадение, потоп и возникновение народов. Также Новый Завет очень много опирается на эти главы, и мы сейчас рассмотрим, как же Новый Завет свидетельствует. Прежде всего, мы должны вспомнить то, что мы здесь уже слышали, о чем мы говорили. Если принимать мнение, что Земле действительно многие миллионы лет, тогда мы должны считать, что Бытие, 1 и 11 главы, нельзя считать авторитетным. Это один из вариантов. Можно сказать, что да, эти главы написаны в Библии, но они не были предназначены для того, чтобы действительно быть авторитетными для христианской жизни и учения. Когда есть научные утверждения, тогда нам приходится отказаться от этого авторитета. Или другой вариант, что эти главы нельзя понимать буквально. Пусть они будут авторитетные, но в них написано что-то другое. Не то, что обычно при самом простом прочтении можно увидеть там, что это творение из ничего за 6 дней, и дальше буквальное описание грехопадения, потопа и так далее. Еще один вариант, если считать, что Земле миллионы лет. Или нельзя трактовать как историю. Говорят, да, это буквально, но предназначение этого рассказа не записать историю. Ну, представьте себе, Иисус тоже много раз говорил притчи. Когда он говорит притчу о том, что женщина месила тесто, он же не имеет в виду одну конкретную женщину, которая один раз замесила тесто. Нет, просто можно представить себе. Также некоторые относятся к этим главам, Бытие 1.11. Это авторитетное, буквальное, но это не история. Это какой-то миф или еще какая-то притча, какое-то иносказание. Опять же, если принимать мнение, что Земле миллионы лет, у нас есть такие варианты. Но давайте мы теперь подумаем, а как же принимали эти главы те, кто писал Новый Завет, а более конкретно Иисус Христос и апостолы? Какое было их отношение к этим главам? Если мы посмотрим учение Нового Завета, мы увидим, что очень-очень много раз это учение опирается именно на главы из Бытие с 1 по 11. Во-первых, есть прямые цитаты, когда автор книги в Новом Завете приводит цитату, и из этого текста видно, что он цитирует книгу Бытие, эти главы. 4 раза это цитируется в Евангелиях, это Иисус приводит цитату из книги Бытие. 5 раз в посланиях. Мы сейчас рассмотрим эти цитаты. Также есть множество косвенных ссылок. Для того, чтобы опираться на учение какой-то книги, не обязательно приводить выдержку, дословно писать цитату, но можно просто опираться на это учение или цитировать, может быть, отдельные слова или отдельные факты, но не обязательно сам текст. Таких косвенных ссылок очень много. Давайте рассмотрим сначала прямые цитаты. Что мы можем заметить в этих прямых цитатах? Первые стихи, которые цитируются, это Бытие 1.27 и 5.2. Это цитата, которую произносит Христос в Евангелии от Матфея 19.4. Когда ему задали вопрос о разводе, то часть его ответа была следующая. Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» Слова «мужчину и женщину сотворил их» — это цитата, дословно взятая из Бытия 1.27, и в Бытие 5.2 она повторяется точно такими же словами. Поэтому здесь одновременно две ссылки. И в Евангелии от Марка 10.6 параллельное место описывает тот же самый ответ Иисуса, тоже записаны слова. «Бог в начале же создания, Бог мужчину и женщину сотворил их». Еще есть прямые цитаты из Бытие 2 глава 2 стих, где говорится о том, что Бог покоился в седьмой день. Эта цитата есть в Евреям 4 глава 4 стих. Когда там автор говорит о покое, то он упоминает этот стих. «Ибо негде сказано о седьмом дне так: и почил Бог в день седьмой от всех дел своих». Здесь мы видим уже подробности некоторые о сотворении. Из первых цитат мы видели, что Бог сотворил мужчину и женщину. Здесь мы видим, что Бог в седьмой день покоился. Можно подразумевать, что творение закончилось за шесть дней. Давайте рассмотрим еще другие цитаты и потом сделаем обзор всех этих упоминаний. Следующая цитата есть из Бытие, 2 глава, 7 стих. Апостол Павел цитирует 1 Коринфянам 15:45. «Так и написано: первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий». Здесь уже записана более подробная ссылка на то, как был сотворен человек. И также упоминается, что Адам — это первый человек. То есть это важная цитата, которая показывает нам, что апостол Павел считал, что Адам — это первый человек, и ссылается на Бытие 2.7, где написано, что Бог вдохнул в него дыхание жизни. Также важно, что здесь есть сопоставление с последним Адамом, мы чуть позже еще это рассмотрим. Следующая прямая цитата, Бытие, 2 глава, 24 стих, это учение о первом браке. Иисус, когда продолжал свой ответ на вопрос о разрешении на развод, вторая часть его ответа была еще одной цитатой из Бытие. «И сказал», Матфея 19.5, «посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью». Это текст, который часто цитируется в Новом Завете. Еще он также процитирован в параллельном месте Марка 10.7.8. И два раза его цитирует апостол Павел. 1 Коринфянам 6.16 и Ефесянам 5.31. И эти цитаты в Новом Завете, они дословно одинаковые. То есть видно, что действительно сделана цитата, а не пересказ. Еще одна цитата, Бытие 5.24, там, где сказано о жизни Еноха, и в послании к Евреям 11.5 он приведен как пример веры, пример праведника. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Вот эти слова: «и не стало его, потому что Бог переселил его» — это тоже дословная цитата из Бытие 5.24. Мы рассмотрели цитаты. Теперь мы сделаем обзор тех мест, в которых только упоминается, где нет дословной цитаты, но есть упоминание того же самого учения, тех же фактов. И вместе с этим обзором мы будем упоминать также и места, которые были процитированы. Теперь мы рассмотрим, какие же учения или какие факты, изложенные в Бытие с 1 по 11 главы, служат основанием для новозаветного учения. Сначала мы рассмотрим по порядку, как в книге Бытие идет, ссылки на сотворение мира. Сотворение мира много раз упоминается в Новом Завете, и можно разделить такие упоминания на несколько вариантов. Иногда сотворение выступает как своеобразная точка отсчета, начало времени, то есть от какого момента начали считать и измерять время. Это видно в таких фразах, как «прежде создания мира», «прежде основания мира». Когда здесь Иисус и апостолы, они говорили о том, что Бог делал до того, как Он сотворил мир, о Божьих планах искупления, о Божьих планах послать Сына Своего в мир. И о Божьих планах избрания верующих. И другая фраза, похожая на нее, это о том, что было от создания мира. Или другая фраза «от начала творения». Эти две фразы повторяются также несколько раз. Здесь вы видите на экране ссылки. Что нам говорят такое использование сотворения мира как начало отсчета? Это говорит нам, что, по мнению Иисуса и апостолов, сотворение мира было определенным событием, относительно которого можно рассматривать прошлое и будущее. Это не какой-то процесс, который длится неопределенное время. Это событие, которое произошло в определенное время. Это начало отсчета истории. То, что было до сотворения мира, и то, что после сотворения мира. Если бы здесь предполагалось просто какое-то аллегорическое описание того, что произошло, то невозможно было бы привязать к этому определенный момент времени. Другие ссылки на сотворение мира очень часто приводятся как особое действие, которое характеризует Бога, сотворение как характеристика Бога. Особенно в проповеди язычникам. Видите, здесь есть ссылки на книгу «Деяния». И часто, когда апостолам нужно было сказать, какого Бога они проповедуют, они говорили «Бог, сотворивший мир и все, что в нем». Чтобы было точно понятно, о каком Боге они говорят. Это уникальное событие, уникальное действие, это характеристика Бога. Также часто это действие сотворения приводится в словословиях. Прославление Бога. Верующие говорят, что это Бог, который сотворил все в своих молитвах. Вы можете увидеть в книге Откровения, тоже есть эти ссылки, где и на небесах произносится такое словословие, что это Бог, сотворивший мир. Если бы сотворение мира было только мифом или иносказанием, как такой миф может прославить Бога? Только реальное событие, которое действительно совершилось, которое Бог выполнил в определенное время в прошлом, оно может приводиться как описание Бога, как характеристика Бога, как действие, которое прославляет Бога. Это ссылки были на сотворение мира. И есть даже ссылки на некоторые подробности этого сотворения. Например, в Евреям 11:3 в начале стиха сказано, что «все было сотворено Словом. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим». Это очень точно соответствует описанию первой главы Бытие. «Бог сказал, и сделалось». Также в продолжении этого стиха мы видим, что это было сотворено из ничего. Так что из невидимого произошло видимое. Явно здесь в послании к евреям передается учение из первой главы книги Бытие. Просто оно изложено другими словами. Из невидимого произошло видимое. Когда Бог сказал, то все появилось. Оно не появлялось долго и постепенно. Оно не возникало какими-то процессами, но произошло сразу. И также во втором послании Петра 3:5 есть указание на то, что это было сотворено не только Словом Божьим, но и водой. Вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водой. Это тоже явное указание на учение из первой главы Бытие, где написано, что Дух Божий носился над водою, и потом из воды были сотворены небеса, когда Бог проложил твердь, и была вода внизу и наверху. Потом же из воды поднялась суша, и образовалась земля, образовались материки. Итак, не только общий факт того, что Бог сотворил, но и то, как Он сотворил, это тоже учение повторяется в Новом Завете. И мы уже видели эту ссылку из Евреям 4:4. Здесь упоминается, что Бог почил, отдыхал, покоился в седьмой день. Это тоже указание на то, что рассказ из Бытие, 1-2 глава, это достоверное описание событий. Бог действительно за 6 дней закончил творение и в 7-й день покоился. И вы уже утром слышали, что день – это именно день, и никак иначе он не может быть восприниматься. Любое другое толкование приводит к противоречиям. Следующее событие из первых 11 глав книги Бытие – это сотворение человека. Кроме упоминания о сотворении мира, Новый Завет говорит о сотворении человека. Эти ссылки есть как основание для учения о браке. Мы уже видели, Иисус, когда отвечал на вопрос о разрешении на развод, Он цитировал Бытие, эти слова, «мужчину и женщину сотворил их». Иисус привел это как основание для учения о браке. Это то, что авторитетно, это то, из чего мы можем делать выводы. Это не просто учение о происхождении Земли, это учение, которое дает нам руководство к жизни, как мы должны поступать. Это один из аргументов о том, что каким было творение в начале. Не таким, как мы видим его сейчас. Брак находится в ужасном состоянии. И во времена Иисуса мы видим, что проблема с разводами была тоже очень большая. Но Иисус сказал, не было так, а в начале, и Он ссылался на те главы из начала книги «Бытие». Также сотворение человека, а именно сотворение человека по образу и подобию Божию, упоминается в послании Иакова 3:9 как основание для ценности человека, для того, чтобы не злословили людей, сотворенных по образу Божьему, но наоборот уважали и ценили их. Видно, что это основание для нравственности, не только для общественного устройства брак как общественное явление, социальное, но и для нравственного, для того, чтобы уважать других людей, тоже делаются ссылки на книгу «Бытие». Более конкретно есть ссылки на Адама, как на первого человека, как на историческую личность. Если бы мы признавали «Бытие» мифом или каким-то иносказанием, или предполагали бы миллионы лет на протяжении сотворения, тогда Адам не может быть исторической личностью. Но Библия как в Ветхом Завете, так и в Новом постоянно говорит, что Адам — это реальный человек. Реальный человек, который реально упоминается в родословиях. Это тот человек, от которого родились реальные люди. Это не просто от которого как-то абстрактно произошло все человечество непонятным образом. В родословии Иисуса Христа, которое приводит евангелист Лука в 3 главе с 23 по 38 стихи, он строит родословие от настоящего к прошлому, он перечисляет, кто чей сын. И вот там есть такой ряд «Иисус», начинается этот ряд «сын Иосифов», «Илиев», потом еще идет длинный список тех, чьи они были сыны, и в конце идет «Еносов, Сифов, Адамов, Божий». Адам здесь стоит в ряду настоящих реальных людей, настолько же реальных, насколько реальными были Иисус, Иосиф, муж Марии, и другие люди, которые упоминаются, там же перечислены иудейские цари, там упоминаются и другие люди из книги «Бытие». То есть это родословие не имело бы никакого смысла, если бы Адам, Сиф и другие его потомки не были реальными людьми. Представьте себе, если бы вы сказали, что вот у меня был там такой-то отец, такой-то дед, такой-то прадед, они его там жили, их так звали, а другой человек скажет, а я, у меня в предках был Питер Пен, к примеру. Или какой-нибудь русский персонаж, сейчас не могу так сразу вспомнить, чтобы сразу было видно, что он сказочный, мальчик с пальчик или еще кто-нибудь. Но это бессмысленно. Когда идет речь о родословии, нужно называть реальных людей, от которых вы произошли. Также в родословии, хотя оно очень короткое, но тоже указано в послании Иуды 1:14. Когда там упоминается Енох, то Иуда пишет, что он седьмой от Адама. Он седьмой от Адама. Что это подразумевает? Подразумевает, что реально за 7 поколений после Адама родился Енох. Прошло 7 поколений, и был рожден Енох. Сюда опять никак не вкладывается идея о том, что человечество возникло за миллионы лет. Оно было сотворено через одного человека, от которого произошли все. Также мы видим ссылки на Адама, особенно важные ссылки, когда Адам выступает особым таким сравнением для того, чтобы сопоставить его с Иисусом Христом. Каким-то образом можно сказать, что Адам был прообразом Христа, хотя не напрямую, то есть не в том, как он положительно повлиял на человечество, но прообраз того, как он отрицательно повлиял на человечество. Мы это видим несколько раз у апостола Павла. 1 Коринфянам 15:22 написано, «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут». Здесь сопоставляется влияние Адама на все человечество в том, что он принес всем людям смерть, и влияние Христа в том, что он принес людям жизнь. В другой ссылке упоминается 1 Коринфянам 15:45. Так и написано, «Первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий». Здесь мы тоже видим такое сопоставление. Первый человек Адам дал всем людям и своим потомкам просто жизнь, чтобы мы могли жить. Он наш предок. А последний Адам, имеется в виду Христос, он есть Дух Животворящий. Он дает духовную жизнь. Адам дает нам физическую жизнь, дал, как наш предок Христос, дает нам духовную жизнь. И еще есть текст, в котором очень подробное сопоставление делается между тем, что совершил Адам, как через его преступление грех и смерть вошли в мир, и тем, что совершил Христос, как через его страдания, через его послушание верующим дается праведность. Это Римлянам 5 глава с 12 по 19 стих. Мы сейчас не будем это подробно рассматривать, потому что завтра будет отдельная лекция, посвященная изучению этого текста. Дальше, следующее событие, которое используется в Новом Завете как основание для учения, это сотворение женщины. Было у нас сотворение мира, сотворение человека, Адам, и теперь сотворение женщины. Вот эти ссылки. 1 Коринфянам 11:8-9. «Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа». Здесь мы видим, апостол Павел ссылается на рассказ о сотворении жены для того, чтобы обосновать роли мужчины и женщины. Порядок сотворения и цель, которую Бог преследовал при сотворении жены, здесь выступают как руководящее учение для того, чтобы мы поступали так, чтобы мы в соответствии с этим рассказом из Бытия, с этим учением строили отношения между мужем и женой. И видите, здесь упоминаются подробности. Подробности из второй главы. То, что Бог сотворил жену с определенной целью. Не просто мужчину и женщину, как кратко было записано в первой главе Бытие, но подробности из второй главы, что жена от мужа, когда Бог взял часть его плоти и кости и сотворил жену. И цель для мужа, для того, чтобы быть помощницей. Также упоминается такой порядок сотворения в другом месте у апостола Павла, 1 Тимофея 2:13. «Прежде создан Адам, а потом Ева». Там тоже говорится о роли мужчин и женщин, и там это может быть применено не только для ролей в семье, но и для ролей в церкви. Порядок сотворения, он служит основанием для учения о ролях мужчин и женщин в семье и в церкви. Дальше есть ссылки на первый брак. То есть сразу после сотворения женщины произошла первая свадьба. Мы уже видели эту цитату, когда Иисус отвечал на вопрос о разводе. Он говорил, что вначале был установлен брак, и Бог то, что сочетал, человек не должен расторгать. Та же ссылка, цитата, которую мы упоминали. Апостол Павел ссылается на первый брак, когда делает наставление против блуда. Говорит, что сочетающийся с блудницей становится одно с ней. Поэтому учение о первом браке из Бытия, оно служит предостережением или наставлением против блуда. И также апостол Павел цитирует этот стих в Ефесянам 5:31, когда призывает мужей любить своих жен. И он напоминает, как первоначально был установлен брак. Вот это ссылки на первый брак, на Бытие, конец второй главы. Следующее событие из Бытия – это грехопадение. Грехопадение – это событие, которое определяет практически всю оставшуюся часть Библии. Если нам неизвестно, как произошло грехопадение или что такое грех, то мы не можем понять, почему все так плохо и почему нужно спасение для людей. В Новом Завете указано на грехопадение, на преступление Адама и Евы, как на причину греха и смерти всех людей. Мы уже упоминали Римлянам 5 главу и 1 Коринфянам 15 главу. Там сказано, что именно из-за Адама, из-за его преступления, все его потомки, в том числе и мы с вами, наследуем грех и смерть. В Римлянам 8 главе есть также описание, что не только люди, но все творение теперь подвергается страданиям и смерти из-за преступления Адама. Все творение стенает и мучится, и оно покорилось этому не добровольно, но по воле покорившего ее, то есть по воле Адама, который предал все это под Божье проклятие. И Еще одно объяснение для различия ролей мужчины и женщины апостол Павел приводит, когда дальше пишет в 1 Тимофею 2 главе 13-14 стихи о том, что обольщению, прельщению была подвергнута именно Ева. Змей избрал такую тактику, которая ему казалась наиболее выгодной. Сначала нужно обмануть жену, а потом уже с помощью жены убедить мужа. И это сработало. Поэтому такой пример обольщения Адама и Евы, он служит предостережением, чтобы в церкви руководство было устроено определенным образом, чтобы основные решения по служению церкви принимали мужчины, и они потом убеждали женщин о том, что нужно именно так поступать. Если этот порядок изменить, то, скорее всего, произойдет так, как это было с Евой. И апостол Павел ссылается на это во 2 Коринфянам 11:3. Он предупреждает, чтобы мы были внимательны, бдительны и не были обмануты так же, как змей обманул Еву. То есть мы видим довольно подробное описание грехопадения даже из Нового Завета. Не просто о том, что грех как-то появился, но это грех определенных людей, Адама и Евы, которые были определенным образом обмануты. Сначала Ева, потом Адам. Дальнейшие события из книги «Бытие», которые упоминаются в Новом Завете, это ссылки на Каина и Авеля. Это первые дети Адама и Евы и убийство, которое произошло там. Каин упоминается в Новом Завете как первый убийца и назван основоположником безбожного пути, когда говорится, что другие идут путем Каиновым. В 1 Иоанна 3:12 говорится, что Каин совершил убийство по религиозным мотивам, потому что его дела были злы, а дела его брата праведны. То есть он был не просто убийца, но убийство, которое разжигал религиозную вражду. Авель упоминается как праведник по вере. Евреям 11:4, это в главе, в которой мы видели, упоминается Енох, там же упоминается и Авель, как человек, который получил свидетельство от Бога о том, что он праведный, когда Бог принял его жертву. Также Иисус ссылается на Авеля как первого от сотворения мученика за верность Богу. Он там ставит его в один ряд с последним описанным в Библии мучеником, это Захарий, который был убит возле жертвенника. А первый в этом ряду мучеников – Авель. И в этих стихах Матфея 23:35 и Луки 11:50-51 говорится, что это было от сотворения. Иисус очень ясно сопоставляет убийство Авеля с событием, которое было вскоре после сотворения. И также мы видим сопоставление делается между Авелем и Христом. В Евреям 12:24 говорится о крови Авеля, которая говорит после убийства о мщении, и о крови Христа, которая говорит лучше, чем Авелева, потому что говорит о прощении. Таким образом, мы видим, что Авель и Христос сопоставлены в этом сравнении, как два реальных исторических лица. После этих событий упоминается Ноев потоп. Ссылки на Ноев потоп тоже очень важны, потому что это событие, которое многие оспаривают как историческое событие. Что мы знаем из Нового Завета о Ноевом потопе? Ноев потоп приводится в объяснениях того, как будет происходить второе пришествие Христа. В Евангелии от Матфея, 24 главе, 37-39, Евангелии от Луки, 17 глава, 26-27, мы слышим, как Иисус говорит объяснение о том, что как было во времена Ноя, когда люди занимались своими обычными делами и не думали, и не ждали, что придет потоп на них, но он пришел, так же будет и при втором пришествии. И то же самое говорится во 2 Петра 3:6, там сопоставляется о том, как мир был уничтожен потопом, и о том, как мир будет подвергнут суду при втором пришествии. То есть если мы будем отвергать историческую достоверность Ноева потопа, нам придется отвергать исторические события будущего, второе пришествие. Конечно, для многих это нетрудно, которые не верят в истину. Но если мы верим, что Христос придет, как обещал, мы должны верить также, что был Ноев потоп, как он был описан. Также сообщаются нам подробности. Не просто, что был потоп, но что было спасено 8 человек в ковчеге. Два раза апостол Петр это упоминает в первом послании Петра 3:20 и во втором послании Петра 2:5. И также в послании к евреям в 11 главе в 7 стихе Ной назван еще одним праведником по вере. Смотрите, уже третий праведник по вере из этих глав. У нас был Авель, теперь Ной, и еще там упоминался Енох. То есть Бытие 1:11 говорит нам об оправдании верой. В послании к евреям 11 главе говорится о том, что были праведники, оправданные верой. Какие же мы можем сделать выводы об использовании текстов книги «Бытие» 1-11 главы в Новом Завете? На разных примерах, которые мы сейчас читали, мы можем увидеть, что когда приводится цитата из текста, то текст цитируется как авторитетный и достоверный. Когда вы говорите проповедь, в вашей проповеди будет понятно, когда вы цитируете Библию или когда вы цитируете какую-нибудь бульварную прессу. Это будет заметно. Вы с разной целью это делаете. Или когда вы рассказываете об исторических событиях, и когда вы рассказываете о том, что вам приснилось или что вам показалось. Из текстов, которые мы читаем в Новом Завете, мы видим, что для Иисуса и апостолов рассказы о сотворении, о грехопадении и о Ноевом потопе — это были рассказы о реальных исторических событиях, и они цитировали их как авторитетное изложение. Не просто как сказки или легенды древних, но как Слово Божие, как истину. Мы видели, как разные события, которые происходили, описаны в книге «Бытие» в первых главах, они сопоставлены с реальными историческими событиями, с жизнью Иисуса, с событиями второго пришествия. Поэтому, если мы будем отвергать историчность первых глав «Бытия», нам придется подвергать сомнению историчность многих других событий. Люди, которые упоминались в «Бытие» с 1 по 11 главы, они сопоставлены с реальными историческими личностями. Мы это видели, когда использовались родословия, когда родословие начинается от Адама и проходит через все те поколения, которые упоминаются в первых 11 главах «Бытие», потом доходит до Авраама и дальше уже через всю историю доходит до Христа. Мы видели сопоставление Адама с Христом. Поэтому мы должны признавать, что если Христос — историческая личность, реальный существующий человек, то и Адам точно так же. Мы видели сравнение Авеля, крови Авеля с кровью Христа. Мы видели сопоставление Авеля с пророком Захарией, который был убит. Такие сравнения не имеют смысла, если не имеются в виду реальные люди. Итак, «Бытие» с 1 по 11 главы, то, как оно используется в Новом Завете, мы можем видеть, оно служит основанием, обоснованием для следующих учений. Это учение о сотворении. Это, казалось бы, самое очевидное. Как «Бытие» 1.11 рассказывает о сотворении, точно так же мы находим в Новом Завете рассказы о сотворении. Нет такого подробного и детального изложения, но те ссылки, которые мы находим, они вполне достаточны. Они говорят нам о сотворении человека, о сотворении всего мира, даже о том порядке, этих подробностях, как произошло это сотворение. И как вы утром сегодня уже слышали, это то учение, которое мы должны принимать верою. Это не то учение, которое мы должны каким-то другим способом воспринимать или отвергать, но наоборот, принимать его, принимать верою. Эти главы служат в Новом Завете основанием учения о смерти. Почему люди умирают? Почему смерть — это такое горе? Как смерть перешла во всех? Как смерть началась? И как смерть закончится? Все это учение о смерти опирается на первые главы книги «Бытие». Если мы отвергнем историчность рассказа о преступлении Адама, то мы останемся в полном недоумении, почему в сотворенном Богом мире существует смерть. Это учение об искуплении. Как мы видели, для того, чтобы понимать искупление, нужно понимать грехопадение. То, что было испорчено, должно быть восстановлено. Если мы не знаем, что произошло, какая была порча, то мы не можем понять, как это может быть искуплено. Это мы видим в тех ссылках, которые делает апостол Павел, когда называет Иисуса Христа последним Адамом, который совершил действие, которое противоположно тому действию, совершенному Адамом, тому преступлению, которое он совершил. Если мы отвергнем историчность Адама, нам придется отказаться от реального смысла христианского Евангелия. Это служит основанием для учения о ролях мужчины и женщины. Чтобы мы правильно понимали, что Бог возложил, какую ответственность Бог возложил на мужчину и женщину в семье или на мужчин и женщин в церкви, мы должны опираться на бытие. Если отвергнуть этот рассказ о сотворении, то такой порядок будет представляться произвольным, зависящим от культуры, от предрасположенности каких-то отдельных людей. Кому как больше нравится. Но если мы принимаем бытие, первые главы, тогда мы знаем основания для библейского учения о ролях мужчины и женщины. То же самое учение о браке. Как должен формироваться брак? Что это должно происходить между одним мужчиной и одной женщиной? И это должно происходить один раз и на всю жизнь. Сейчас учение о браке в этом мире, оно совершенно искажено и извращено. И одна из причин того, что люди отвергают авторитетность учения о сотворении мужчины и женщины и об установлении брака Богом. И также мы можем увидеть, что это говорит нам о втором пришествии через прообразы того, что было во время Ноева потопа. Как Ноев потоп произошел, это суд Божий над всей землей. Также в Новом Завете говорится, что произойдет второе пришествие, будет еще один Божий суд над всей землей. И даже Петр говорит подробности, что первый раз этот суд произошел водой, потому что первый мир сотворен водой, а нынешний мир, он держится на суд огню. И при втором пришествии произойдет суд огнем. И теперь окончательный вывод, который мы можем сделать об использовании бытия с 1 по 11 главы в Новом Завете. Я думаю, из всего выше названного будет достаточно очевидно. Чтобы согласиться с утверждением, что Земле многие миллионы лет, нам придется отбросить не только бытие с 1 по 11 главы, но и многие слова Иисуса Христа и апостолов по важнейшим для христианства учениям. Не забывайте об этом. Здесь идет разговор не только о нескольких главах из книги «Бытие». Здесь идет разговор о всем христианском учении, о самых важнейших этих положениях христианского учения, о самом Евангелии, об искуплении. И об этом не просто упоминается один или два раза, об этом постоянно, много раз говорят Иисус Христос и апостолы. И поэтому окончательный вывод. По свидетельству Нового Завета, Бытие 1.11 следует читать авторитетным и достоверным повествованием о реальных событиях. Всякие другие предположения, теории и попытки каким-то образом втиснуть в книгу Бытие миллионы лет для эволюции, они несостоятельны. Мы должны принимать учение Библии так, как оно написано. Как эти события были записаны в книге Бытие, точно так же они повторяются в Новом Завете, когда Христос и апостолы ссылаются на них для основания своего учения. Поэтому не поддавайтесь на компромиссы. Держитесь твердо. Слово современных ученых не может быть настолько же верным, как слово Иисуса Христа и апостолов, которые точно знали истину, и они нам свидетельствуют, что рассказы из Бытия с 1 по 11 главы — это авторитетное, достоверное изложение исторических событий. Аминь.
Спасибо, Андрей. Наступает благословенное время, как вы понимаете. Вы, наверное, подумали сразу о своем чреве, а я подумал о времени общения, правда? Потому что вы возьмете сейчас тарелочку с едой и рассядетесь, чтобы провести время вместе. Но чтобы нам это сделать мудро и никого не затоптать, не раздавить вот в этом очень узком проходе, мы сделаем с вами таким образом. Сейчас мы с вами аккуратненько, я вам нарисую маршрут, и вы проследуете аккуратненько за братьями из Ульяновска, которые будут первыми, первопроходцами. Мы сделаем так. Мы выстроим эту линию, да, людей, которые будут получать обед, вот примерно вот здесь. Вот. Подняться нужно будет вот по этой лестнице и проникнуть вон в ту дверь, и там спуститься спуститься по лестнице, и уже тогда вы проходите в то место, которое мы привыкли называть столовой. И потом, получив свою порцию, вы можете проходить через эту дверь или в основной зал, или в нижний зал, где вы можете сесть, разместиться удобно и мирно общаться со своими друзьями. Итак, через хоровую раздевалочку, через этот проход, по лестнице вниз и в столовую. Хорошо? Братья из Ульяновска, покажите нам этот путь. Вот прямо туда. Ну, лучше всего, вот как раз братья прошли, ну, я их, наверное, чуть-чуть прям рано поторопил. А мы помолимся с вами вместе, чтобы нам это как-то сделать организованно. И потом пойдем. Господь, благодарим Тебя за Твою милость, которую Ты являешь нам. И в этом обеде, Господь, благодарим Тебя за то, что Ты сотворил нас, сотворил нас живыми существами, которые могут познавать Тебя. Господь, мы славим Тебя за то, что Ты содержишь все словом истины Твоей. Господь, Ты заботишься сейчас о нашей плоти, о нашей пище, Господь. Благослови это время. Тебе да будет слава. Аминь. В 1:30 мы возвращаемся в зал и начинаем следующую сессию.